С новостями вас знакомит моя коллега Екатерина Евсеева. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 19, ясно и солнечно. В Санкт-Петербурге плюс 14, и тоже ясная и солнечная погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. Сегодня продолжится процесс по обвинению правозащитника Олега Орлова в клевете на главу Чечни Рамзана Кадырова. Предвыборная кампания Беларуси. Сегодня пройдет регистрация инициативных групп претендентов на пост президента страны. И сегодня мэр Москвы Юрий Лужков вернулся из отпуска. Отправит ли его в отставку в ближайшее время? Кто займет его должность? Что ждет московского градоначальника? Все эти вопросы обсуждались в российской прессе, начиная с прошлой недели. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, волнует ли вас судьба Юрия Лужкова? СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». В мировом участке Хамоумческого суда Москвы сегодня продолжится рассмотрение уголовного дела по обвинению председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова в клевете на главу Чеченской республики Рамзана Кадырова. Правозащитник своей вины не признает. На прошлом заседании адвокат Кадырова Андрей Красненков убитую правозащитницу Наталью Стемиру обвинил в фальсификациях, а «Мемориал» в связях с боевиками. И на сегодняшнем заседании он обещал предоставить доказательства этого. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Карпова.
Обвинения в клевете в адрес Рамзана Кадырова были предъявлены Орлову в связи с тем, что он возложил на Кадырова ответственность за гибель сотрудницы правозащитного центра «Мемориал» в Чечне Натальи Стемировой. Рамзан Кадыров требует, чтобы «Мемориал» опроверг прозвучавшее обвинение на своем официальном сайте и возместил ему моральный ущерб. По словам же Орлова, он говорил о социально-политической, а не уголовной ответственности главы Чечни. Согласно российскому законодательству, по статье о клевете председатель «Мемориала» может получить до 3 лет лишения свободы. Правозащитник Лев Пономарев рассказал о сборе подписей в защиту Олега Орлова.
Ясно совершенно, что у нас, ну как, в России общественные инициативы носят какой характер? Митинг, пикет, сбор подписей, так сказать, под каким-то заявлением. Сбор подписей может быть как просто открытым заявлением к обществу и к миру, а может быть сбор подписей непосредственно, допустим, к власти, к президенту России. Ну вот мы выбрали такой сбор подписей под заявление, ну, такого общего характера. Более того, мы цитируем там фразу Орлова, то есть смысл этого заявление, что каждый из нас, подписавший это заявление, разделяем ответственность Орлова и предлагаем, пусть Кадыров подает на нас заявление.
Заявление, по словам Пономарева, подписали уже более 100 человек, среди которых правозащитники, юристы, редакторы, историки, преподаватели, социологи, переводчики и многие другие. Лев Пономарев надеется, что на это заявление обратит внимание и президент России Дмитрий Медведев.
Президент наш неоднократно говорил о том, что интернет, он смотрит, но где-то он найдет ссылки на нашу подписную кампанию. То есть я думаю, что он в курсе того, что подписная кампания идет, может поинтересоваться, кто поставил подписи. Там есть члены и общественной палаты, и, ну, просто известные люди.
На прошлом судебном заседании, которое проходило 13 сентября, адвокат Рамзана Кадырова Андрей Красненков сказал, что глава Чечни всегда резко высказывал лишь о тех правозащитниках, которые поддерживают и оправдывают террористов. К ним относят Олега Орлова и других сотрудников правозащитного центра «Мемориал». А вот как к подобным обвинениям относится сам председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Такие обвинения иногда можно слышать со стороны некомпетентных людей. Утверждение, что правозащитники поддерживают террористов, оно просто нелепо. Правозащитники защищают права человека. Если арестованный человек по подозрению в совершении террористического акта подвергается пыткам или очевидным образом фальсифицируется уголовное дело, то правозащитники, в принципе, должны против подобного обращения протестовать и защищать так или иначе интересы этого человека, чтобы в отношении него не нарушались нормы международного права, не нарушались законы России. Подобная работа правозащитников направлена прежде всего в целом на защиту граждан от террористов. для простого гражданина нет более важной вещи, чем чтобы объективно, быстро, эффективно расследовались дела по террористам. Кроме того, правозащитники, работая в разных горячих точках, всегда и многократно заявляют о необходимости жесткой, но в рамках закона, борьбы с терроризмом. Можно привести массу документов, докладов, в том числе и правозащитного центра «Мемориал», где четко осуждаются преступления террористического подполья на Северном Кавказе, и все называется своими именами, именно как преступление террористического характера, когда есть основания это говорить, и обращение к государству с требованием серьезно бороться с подобными преступлениями.
Сегодня в Хамовническом суде Москвы продолжится слушание по делу Олега Орлова, обвиненного Рамзаном Кадыровым в клевете. Наталья Карпова для Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». В Беларуси завершился первый этап президентской кампании. Подача документов на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов на пост президента на выборах 19 декабря. Всего в ЦИК поступило 19 заявлений. Среди желающих стать президентом известные политики, а также безработные и санитарка. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
В понедельник, 27 сентября, на заседании Центра избиркома будут рассматриваться заявления на регистрацию инициативных групп претендентов на пост президента. В соответствии с законодательством, в состав инициативной группы должно входить не менее 100 человек. Чтобы претендент был зарегистрирован кандидатом в президенты, его инициативная группа должна собрать в его поддержку не менее 100 тысяч подписей избирателей. Среди кандидатов двое безработных, заведующий лабораторией, инженер-строитель и единственная женщина – санитарка грязи лечебницы санатория Чонки в Гомельском районе. Впрочем, кроме таких претендентов, которые политологи уже назвали фейковыми, около половины потенциальных кандидатов являются достаточно серьезными политиками. Среди оппозиционеров, заявивших в своем намерении участвовать в избирательной кампании, наибольшие шансы собрать необходимые 100 тысяч, пожалуй, имеют лидер кампании «Говори правду» поэт Владимир Некляев, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, заместитель председателя партии БНФ Григорий Костусев, заместитель председателя Объединенной гражданской партии Ярослав Романчук. Все они впервые участвуют в президентских выборах и пока не слишком известны широкой публике. С другой стороны, по мнению политологов, в белорусских условиях это можно назвать плюсом, потому что в отличие от других оппозиционных лидеров, они не имеют отрицательного рейтинга, сформированного официальной пропагандой. Особняком стоит постоянный участник последних президентских кампаний, неизменный спарринг-партнер действующего президента, лидер либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич. У него, кстати, самая массовая инициативная группа – более 10 тысяч человек. Это даже больше, чем у Александра Лукашенко, у которого 8 тысяч. Политолог Владимир Мацкевич считает, что, несмотря на большое количество кандидатов, самые главные оппоненты Лукашенко решили не участвовать в этих выборах.
В принципе, для белорусских выборов такое количество подавших на регистрацию инициативных групп неудивительно, потому что такое было и в предшествующих выборах. Другое дело, что на этих выборах есть чуть больше откровенно слабых, никому неизвестных людей. А в принципе нету фаворитов. Даже те, кто так или иначе известны, не являются сколь-нибудь серьезными кандидатами. В этом смысле как раз серьезные оппоненты Лукашенко своим отказом баллотироваться дали сигнал о том, что эти выборы, как и предыдущие, будут, в общем, недействительными, будут фальсифицированы.
Говоря о нежелании некоторых известных политиков идти на выборы, прежде всего стоит отметить сенсационный отказ баллотироваться Александра Миленкевича, единого кандидата от оппозиции в 2006 году, самого узнаваемого после Лукашенко белорусского политика. Не стали выдвигать свои кандидатуры и лидер партии «Левых справедливый мир» Сергей Калякин и лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Тем временем Александр Лукашенко отреагировал на заявление некоторых оппозиционных кандидатов, что их может поддержать Москва. Те, кто вчера играл на западной скрипке, сегодня играют на балалайке в Москве. Они едут туда не только на смотрины, но и получить хорошие деньги. И мы знаем, кто им платит, заявил Александр Лукашенко. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В Москве четверть десятого, пришло время краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В ночь на понедельник истек срок действия моратория на расширение Израилем своих поселений на оккупированных территориях на западном берегу Иордана. Мировой суд Хамовнического района Москвы продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, обвиняемого в клевете на руководителя Чечни Рамзана Кадырова. Россия планирует начать поставки газа в Китай с 2015 года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер России Игорь Сечин, который сопровождает президента Дмитрия Медведева во время визита в Китай. Мэр Москвы Юрий Лужков в понедельник вышел на работу после недельного отпуска, который он провел в Австрии. Накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что по возвращению Лужков будет отстранен от должности. В Венесуэле ждут результатов парламентских выборов, прошедших в стране в минувшее воскресенье. Президент Венесуэлы Уго Чавес не исключил, что явка может составить около 70%. И курсы валют на сегодня: за доллар дают 30 рублей 94 копейки, за евро 41 рубль 25 копеек. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Продолжается программа «Время свободы». В Великобритании опубликована книга известного историка британской разведки Майкла Смита под названием «Шесть. История британской Secret Intelligence Service». Это первый том его обширного исследования, включающий историю британской секретной службы с 1909 по 1939 год. С автором книги беседовал корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Слово «шесть» в названии книги Смита отсылает читателя к современному названию британской внешней разведки Ми-6, аббревиатуре от английского Military Intelligence. Автор книги, в прошлом офицер британской военной разведки, получил доступ к ранее недоступным архивным источникам. Первые главы своей книги он посвятил организации в 1909 году британской Intelligence Service и образу ее первого главы, легендарного командора Мэнсфилда Каминга. Предвидя грядущую войну с Германией, Каминг впервые в британской истории создал сеть профессиональных агентов, работавших на территории предполагаемого противника. А с начала Первой мировой он организовал в Петрограде бюро британской разведки, сотрудники которой работали под дипломатическим прикрытием. Как пишет Смит, в 1916 году, в разгар войны, резидент британской разведки в Петрограде майор Катберт Торнхилл сообщил Камингу о широко циркулирующих в Петрограде слухах о переговорах царицы Александры Федоровны, немки по происхождению, о сепаратном мире с Германией и об участии в этом Григория Распутина. Каминга это крайне обеспокоило, ибо выход России из войны означал бы переброску на Западный фронт с Восточного 70 немецких дивизий, что неизбежно решило бы исход войны в пользу Германии. Глава британской разведки потребовал любыми средствами получить информацию о сепаратных переговорах и при необходимости устранить Распутина, склоняющего царя к выходу из войны. В Петроград был направлен капитан Освальд Рейнер с заданием добиться от Распутина информации о переговорах и устранить его как опасного агента германского влияния. 29 декабря 1916 года князь Юсупов по заданию Рейнера пригласил в свой дом Григория Распутина. В организованном застолье участвовали член Государственной Думы Владимир Пуришкевич и великий князь Дмитрий Павлович. В доме находился и Рейнер, который и инициировал пытки пьяного Распутина. Майкл Смит пишет, что любимца царской семьи жесточайше пытали, стремясь выведать у него информацию о переговорах с немцами, которые в действительности никогда не велись. Ничего не добившись, Юсупов и Пуришкевич выстрелили в Распутина. Однако последний смертельный выстрел произвел Освальд Рейнер. В интервью «Радио Свобода» Майкл Смит опровергает традиционную версию убийства Распутина, основанную на мемуарах князя Юсупова и Владимира Пуришкевича.
Князь Юсупов был другом Освальда Рейнера. Они познакомились в Оксфордском университете, где вместе учились. Как известно, Юсупов ненавидел Распутина и возглавил группу русских аристократов, крайне обеспокоенных его влиянием на царя и царицу. Официальной причиной убийства Распутина традиционно считался заговор русских аристократов с целью оградить царя и царицу от его влияния. Юсупов в своих мемуарах признается в убийстве Распутина. Однако на самом деле он сам был частью заговора британской разведки. Конечно, он участвовал в убийстве, Но последний и смертельный выстрел, как утверждают и российские, и британские судмедэксперты, был сделан из револьвера Уэбли, находившегося на вооружении британской армии. Такой револьвер был только у Освальда Рейнера, который во время убийства находился в доме Юсупова и активно участвовал в пытках Распутина, пытаясь выведать у него информацию о переговорах с Германией.
Майкл Смит пишет, что после убийства Распутина британская разведка еще раз попыталась предотвратить выход России из войны. С этой целью после февральской революции в Петроград был направлен знаменитый писатель Сомерсет Моэм, который в то время был агентом британской разведки. Моэм находился в Петрограде с августа до ноября 1917 года и неоднократно встречался с Александром Керенским и управляющим военным министерством Борисом Савенковым. Перед Моэмом была поставлена задача убедить Керенского продолжить войну, пообещать за это значительную британскую помощь и предотвратить захват власти большевиками. Майкл Смит считает, что миссия Моэма потерпела неудачу в немалой мере из-за неопытности английского писателя.
До приезда в Петроград Сомерсет Моэм был агентом британской разведки в Швейцарии. Однако он работал там не на Intelligence Service, а на армейскую разведку. О своем опыте шпиона в Швейцарии Моэм рассказал в сборнике рассказов под названием «Эшенден» или «Британский агент». Он был агентом и приятелем главы британской армейской разведки в Америке сэра Уильяма Вайсмана. Предложение отправиться в Россию он получил именно от него. В Россию Моэм прибыл, не обладая опытом работы агента влияния. Его миссия не принесла ощутимых результатов, впрочем, он сам впоследствии об этом откровенно писал. Подлинная реальность была далека от версии, описанной в его книге «Эшенден». Пребывание Моэма в Петрограде никак не повлияло на дальнейший ход событий в России. Моэм сам признавался, что потерпел полнейшую неудачу в попытке предотвратить приход к власти большевиков.
Говорил автор книги об истории британской разведки Майкл Смит. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Продолжается программа «Время свободы». В Венесуэле в воскресенье состоялись парламентские выборы. Какова обстановка в стране, переживающей социалистический эксперимент под жестким контролем президента Уго Чавеса, рассказывает международный обозреватель «Радио Свободы», эксперт по странам Латинской Америки Александр Гостев. С ним беседовал Валентин Барышников.
В Венесуэле неофициально, а фактически сейчас существует однопартийная система, хотя, может быть, это слишком смелое утверждение. Партия Уго Чавеса, известного уже всем своими яркими и поступками, и речами президента Венесуэлы, по-испански она называется «Партида Социалиста Унида де Венесуэла», то есть единая социалистическая партия Венесуэлы, занимает подавляющее большинство мест в 167-местном однопалатном венесуэльском парламенте. По-моему, сейчас у них 149 мест по результатам последних выборов в 2005 году. Чавес и его партия строят в Венесуэле своеобразный социализм с таким национально-индейским уклоном. Строится этот социализм такими командно-административными, очень жесткими методами, что обоснованно дает независимым наблюдателям во всем мире, причем самым разным и в западных странах, и в других странах Латинской Америки, которые, скажем так, не придерживаются проамериканской, проевропейской ориентации, упрекать Чавеса в том, что он строит тоталитарное государство. В Венесуэле вообще политическое поле, оно огромно, там существуют десятки различных политических партий и объединений, на первый взгляд. Но с другой стороны, если говорить фактически, это огромная вот эта самая единая социалистическая партия Венесуэлы и десятки микро даже, а не мини-партии, которые, в общем, играют такую подставную роль. Из них большинство официально говорят, что мы поддерживаем Уго Чавеса и существуем за тем, чтобы в каких-то маленьких вопросах, в основном касающихся муниципальной политики, региональной, создавать некое разнообразие. По мнению подавляющего большинства всех независимых наблюдателей и экспертов, никаких условий для свободных выборов сейчас в Венесуэле не существует. существует.
По сравнению с ситуацией времен предыдущих выборов, экономика в стране улучшилась или ухудшилась?
И политическая, и экономическая ситуация в Венесуэле катастрофическая. Народная революция, с одной стороны, конечно, она открыла возможности какие-то для совсем бедняцких слоев населения участвовать в жизни страны, двигаться как-то в политику, занимать какие-то посты. С другой стороны, из Венесуэлы бежали и продолжают бежать образованные люди, грамотные специалисты, иностранные менеджеры. И в результате электростанциями, крупными фабриками, какими-то автотранспортными и строительными корпорациями управляют практически неграмотные выдвиженцы бедняцких комитетов, таких же комбедов, которые существовали в Советской России после 1917 года. К чему это приводит? Ну, понятно, электричество в тропической стране безумно богатой ископаемыми природными и гидроэнергетикой. Такое слово, как апагон испанское, то есть веерное отключение электричества, это слово, которое каждый день на улицах употребляют все. В строительной отрасли, в пищевой промышленности, опять-таки, ситуация очень плохая, при том, что, я повторю, в Венесуэле есть все. Нефтяное государство с развитым когда-то сельским хозяйством, просто потому, что оно находится в таком поясе земли, где урожай собирают в соседних странах три раза в год. При этом на улицах стоят очереди за хлебом и за бананами, и в стране существует карточная система распределения продуктов.
В этой ситуации с какими лозунгами, с чем идет на выборы Чавес? Что он обещает своим избирателям, и насколько его поддерживают в стране люди?
При этом Чавеса поддерживают очень активно, просто потому что Чавес безумно харизматичная личность. Человек, умеющий и говорить с толпой, и говорить на языке толпы, и при этом совершенно магически чувствующий настроение, что называется, улиц. Я наблюдал по телевизору, правда, один из съездов партийных во главе с Чавесом. Он сидел, артист на сцене, который пел песни, читал стихи, перескакивал с пятой на десятое, дирижировал залом, подбадривая их, как бы в какой-то нужный момент давая им посыл, кричать какие-то лозунги. При этом он же офицер, десантник, огромная, даже не побоюсь сказать, зверообразная фигура с выразительными глазами, качал пальцем в телекамеры и говорил, что все предатели революции и предатели Родины, вот смотрите на волеизъявление народа, а также запомните, что мы сейчас ваши имена знаем, мы всех вспомним, когда, не дай бог, в стране станет хуже. И вот в таких условиях, естественно, говорить о каком-то оппозиционном мнении, споре с руководителем государства, не приходится. Партия Чавеса — это не партия, это один человек. А те немногие известные венесуэльские политики, которые пытались ему противостоять, они или в эмиграции, или, в общем, напуганные сидят у себя по домам, потому что знают, что, ну, в любой момент может быть против них сфабриковано обвинение, и таких случаев была масса. Были у Чавеса соратники, и все они от него или отвернулись и потом, в кавычках, понесли заслуженное за это наказание, либо же просто были изгнаны из партии за левый или за правый уклон. Все, что сейчас там происходит в Венесуэле, ну, поразительно, на мой взгляд, субъективный, напоминает то, что, видимо, происходило вот в СССР в 20-е годы прошлого века. То есть борьба сначала с троцкистами, потом с зиновьевцами и бухаринцами. Как будто этот фильм прокручивается только в какой-то экзотической, тропической такой атмосфере и обстановке. История там повторяется до деталей.
Рассказывал международный обозреватель «Радио Свобода», эксперт по странам Латинской Америки Александр Гостев. А беседовал с ним Валентин Барышников. Сейчас в Москве 9:30. Пришло время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
На западном берегу Иордана в результате нападения пострадали двое израильтян – беременная женщина и ее муж. Их автомобиль был обстрелян в районе Хеврона из проезжавшей мимо машины. Это произошло примерно за 3 часа до истечения в ночь на понедельник срока действия моратория на расширение Израилем своих поселений на оккупированных территориях. Россия планирует начать поставки газа в Китай с 2015 года. До середины следующего года будут подписаны все коммерческие контракты. Об этом сообщил журналистам вице-премьер России Игорь Сечин, который сопровождает президента Дмитрия Медведева во время 3-дневного визита в Китай. Мировой суд Хамовнического района Москвы продолжит сегодня рассмотрение уголовного дела в отношении главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, обвиняемого в клевете на руководителя Чечни Рамзана Кадырова. Мэр Москвы Юрий Лужков в понедельник вышел на работу после недельного отпуска, который он провел в Австрии. Накануне отпуска мэра столицы в ряде СМИ появилась информация о том, что по возвращении Лужков будет отстранен от должности. В Пакистане в результате двух ракетных ударов, нанесенных предположительно с американского беспилотного самолета, убито семеро предполагаемых боевиков. Япония будет требовать компенсации от Китая за повреждение судна службы береговой охраны, с которым 8 сентября в районе спорных островов в Восточно-Китайском море столкнулся китайский рыболовный траулер. В Афганистане при подрыве самодельного взрывного устройства погибли двое военнослужащих НАТО. Взрыв произошел в воскресенье на юге страны.
С новостями вас познакомила моя коллега Екатерина Евсеева. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина. И мы вновь возвращаемся к главной теме нашей программы. Мэр Москвы Юрий Лужков сегодня вышел на работу после непродолжительного отпуска, который городоначальник провел в Австрии, где семья отметила свое 74-летие. На прошлой неделе некоторые газеты и интернет-издания распространили информацию, что сегодня глава города покинет свой пост, а новым мэром будет назначен руководитель аппарата федерального правительства Сергей Собянин. Должность главы московского правительства займет нынешний губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Оппоненты Юрия Лужкова приветствуют это кадровое решение, однако продолжают настаивать на том, что главу столицы должны выбирать москвичи, а не Кремль. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Слухи о том, кто станет преемником Юрия Лужкова, появились в газетах в конце прошлой недели. Главными претендентами стали руководитель аппарата правительства Сергей Собянин. По данным изданий, он займет кресло мэра города. В свою очередь, губернатор Нижегородской области, бывший вице-мэр Москвы Валерий Шанцев, станет главой столичного правительства. Ранее Лужков совмещал эти посты, о чем в пятницу напомнил председатель Московской городской думы Владимир Платонов. По нынешнему столичному законодательству возможно и совмещение, и разделение этих должностей, заявил спикер Мосгордумы. Норма прописана в уставе города и в законе о правительстве Москвы. По мнению сопредседателя движения «Солидарность», автора доклада «Лужков. Итоги» Бориса Немцова, разделение двух высокопоставленных московских должностей – это инициатива Владимира Путина.
Путин смертельно боится любого мэра, как бы его ни звали. И поэтому сознательно пытается построить конструкцию конфликта. То есть есть мэр и есть председатель правительства. Это очевидный конфликт. Делить полномочия, деньги, распоряжение землей и так далее и тому подобное. Он хочет, чтобы была в Москве драка на уровне власти. И в этой ситуации ему будет легче управлять. Второе, уничтожив политическую конкуренцию и зачистив полностью вот поляну кадровую, им выбирать-то стало не из кого. Выбор-то, в общем, такой, мягко говоря, не очень. Если говорить о Шанцеве, то, конечно, у него большой опыт работы во власти, в том числе и в Москве, он московский человек. Он, конечно же, лучше Лужкова, это очевидно. По крайней мере, его жена вряд ли будет доминировать на каких-то там московских рынках. Но, с другой стороны, мне кажется, что, опять-таки, вот так навязывание жителям Москвы конкретного кандидата, пусть даже и неплохого, это, в общем, неправильно, это унижает. У нас москвичей всех уже.
Претендентов на высокопоставленные московские должности журналисты уже назвали столичным тандемом. Он сможет обеспечить Лужкову и федеральной власти преемственность руководства всем столичным регионам, полагает источник «Новой газеты», которая на прошлой неделе писала о перестановках в городе. Ситуацию комментирует политолог Владимир Прибыловский.
Тут наблюдается случай, если такое решение будет принято, действительно. Я бы сказал, это парочка компромиссов. Во-первых, Собянин не принимает участие в борьбе между Медведевым и Сечиным. Соответственно, он является компромиссной фигурой для двух больших коалиций, которые ведут между собой борьбу. И пост мэра, в общем-то, тоже в этой борьбе, очевидно, разыгрывался. Это и некий вред Медведева, и некий вред Сечина. И не конфликтовал никогда, особенно ни с тем, ни с другим. Теперь, если взять Шанцева, с одной стороны, он из старинной команда Лужкова. С другой стороны, он в этой команде находился в оппозиции к некоторым другим членам ее, а именно, у него были достаточно плохие отношения с Ресиным и супругой мэра. Если вот будет разыграна эта комбинация, то непосредственно хозяйством будет заниматься Шанцев, который на этом, в принципе, собаку съел. Собянин таким политическим руководителем города.
Также журналисты гадают, чем займется мэр после возможной отставки. Если он не уйдет на пенсию, это автоматически означает, что ему предложат близкую по статусу новую работу. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Волнует ли вас судьба Юрия Лужкова? Этот вопрос мы сегодня задаем нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. У нас уже есть звонок из Москвы. Николай Михайлович на нас дозвонился. Здравствуйте, Николай Михайлович.
Здравствуйте. Спасибо «Свободе». Это многовекторная личность, характерная, харизматичная и, без сомнения, высококвалифицированная. Можно сейчас говорить, в каких мы условиях живем, но вчера я посетил выставочный центр, где рабочие колхозницы, когда стоят два... Это же ведь в самом деле, это проект будущего. Китай, который прокладывает путь, открытый в 17 году Советским Союзом, и Лужков в какой-то мере, вот восстанавливающий, по крайней мере, память о нашей родине советской, когда сейчас уничтожены заводы и фабрики, фактически, горят деревни в буквальном смысле слова. И Москва сейчас превращена все-таки в город, где можно проживать, где можно жить. И большая заслуга Лужкова. А мы в этом мире капитала начальной
стадии. Николай Михайлович, а все-таки какой вы видите дальнейшую судьбу
Лужкова?
Да.
Он будет в системе власти. Конечно, Путин, ведь понимаете, сейчас вот, когда мы смотрим сейчас НТВ, надутые ракеты, надутые танки и так далее. Мы же ничего не упускаем. Мы живем за счет этой страшной ренты.
И Николай Михайлович, спасибо, ваше мнение понятно. Давайте дадим и высказаться и другим нашим радиослушателям. Татьяна из Москвы до нас дозвонила. Здравствуйте, Татьяна.
Доброе утро. Меня очень волнует судьба Лужкова. Он очень засиделся на своем месте. Москва превратилась в криминальный и коррумпированный город. Надоели пробки, надоели карманные марионеточные суды, которые судят в пользу Лужкова только или федеральной власти. Его надо судить за разрушенные исторические памятники, за то, что смог и пожары, смертность увеличилась в Москве на 50% с периодом прошлого года. Ничего не было сделано, чтобы облегчить состояние больных пожилых людей. Судить надо за то, что он ничего не делает по проблеме ТБО. Он наносит огромный вред экологии Подмосковья, заваливая гектары прекрасной природы, не делая ничего в этой проблеме. Страдают жители этих, которые живут около этих свалок. Спасибо за внимание.
Это была Татьяна из Москвы. Хочу зачитать несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Вячеслав из Коломны нам пишет: за судьбу Лужкова с Батуриной беспокоиться не надо. Они обеспечили себе небедное существование до конца дней. Что их будут судить, не верю. Они часть системы, и те судьи, которые будут судить их и многих таких же, как они, еще не родились. Просто кому-то захотелось приватизировать лакомый кусок под названием Москва, и они намекнули Лужкову, что пора и другим дать попользоваться. До нас дозвонилась Татьяна Александровна из Москвы. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, Татьяна Александровна. Вас слушаем.
Алло.
Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день. Вы знаете, откровенно говоря, мы с мужем в 2000 тогда назначали Лужкова, обращались в Конституционный суд, потому что мы были предпринимателями и несколько раз обращались в правительство Москвы и непосредственно к Лужкову в отношении того, что с нами происходило. И я считаю, что сегодня решение нашего правительства о снятии его будет правильным, и для москвичей ничего хорошего он не сделал. Те подачки, которые вот сегодня наши пенсионеры там выступают, ряд людей, которые являются представителями «Единой России» в московском отделении, которое возглавляет заместитель Платонова, Метельский такой. Вы знаете, откровенно говоря, возмущает то, что сегодня люди не понимают. Если сегодня решение правительства будет правильным, снятие, то мы будем только за. Потому что сегодня нужно новое, как говорится, вливание в наше руководство Москвой, потому что Москва столица, и нельзя, чтобы коррупционеры стояли у власти. Спасибо за внимание.
Это была Татьяна Александровна из Москвы, из Подмосковья. Вера Андреевна до нас дозвонилась. Здравствуйте, Вера Андреевна.
Я вас... Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, за, что представляете слово. Мы за Лужкова. Этот гениальный менеджер, гениальный правитель. Его не только проводить надо с мэром, а его надо выдвигать в кандидаты президента страны. Он наведет порядок не только на Северном Кавказе, а во всей стране.
Это была Вера Андреевна из Подмосковья. И последний звонок на сегодня. Виталий из Москвы на прямой связи с нашей студией. Виталий, здравствуйте.
Доброе утро. Я скажу так, Лужков, откровенно говоря, со всеми своими безобразиями надоел. Ему давно-давно пора в отставку, а его дело передать в прокуратуру для того, чтобы детально рассмотрели и публично опубликовали все его творения, начиная от точных застроек, кончая последними дымами в Москве, в результате которых мы так, кстати, не знаем, какие жертвы были у нас среди народа, вот благодаря всему этому безобразию. В то время, когда он просто-напросто взял, бросил нас, смылся. Спасибо.
Это был Виталий из Москвы. Так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, волнует ли вас судьба мэра Москвы Юрия Лужкова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Общий объем российской экономики в августе сократился на 0,4% к уровню июля, главным образом из-за падения производства в сельском хозяйстве, отмечает Министерство экономического развития. В июле, в свою очередь, ВВП России сократился на 0,3% к уровню июня. Сокращение объемов экономики в течение двух месяцев подряд отмечается в стране впервые с лета прошлого года. Дефицит бюджета России в 2011 году составит 3,6% ВВП, общий объем которого, как предполагается, превысит 50 с четвертью триллионов рублей, отмечается в проекте федерального бюджета страны, одобренного в пятницу на заседании правительства. По текущему курсу это 1 триллион 620 миллиардов долларов. Проект федерального бюджета на будущий год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 4,2%, инфляции от 6 до 7% и среднегодовой цены российской нефти Urals – $75 за баррель. Южнокорейская автомобильная компания Hyundai Motor открыла сборочный завод под Санкт-Петербургом, представив модель легкового автомобиля, разработанную специально для России. По планам, ее серийное производство начнется здесь в будущем году. Собственное производство в Ленинградской области, включающее 3 площадки в разных населенных пунктах, открыла на прошлой неделе и канадская компания Magna, один из крупнейших в мире производителей автокомплектующих. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в августе сократилась на 2% и составила 5,2 миллиона человек, а уровень безработицы в стране снизился с 7% до 6,9% численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Чистый отток частного капитала из России в 2010 году составит 8,7 миллиарда долларов, прогнозирует Центральный банк. В прошлом году чистый отток капитала из страны составил почти 57 миллиардов долларов. Это вдвое меньше, чем годом ранее. В Калужской области официально открылся первый в России завод французской косметической компании «Лореаль». Производство здесь шампуней и красок для волос будет ориентировано как на российский рынок, так и на страны СНГ.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В Москве 9 часов 45 минут. Пришло время рассказать о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В ночь на понедельник истек срок действия моратория на расширение Израилем своих поселений на оккупированных территориях на западном берегу Иордана. Мировой суд Хамоумического района Москвы продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, обвиняемого в клевете на руководителя Чечни Рамзана Кадырова. Россия планирует начать поставки газа в Китай с 2015 года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер России Игорь Сечин, который сопровождает президента Дмитрия Медведева во время визитов в Китай. Мэр Москвы Юрий Лужков в понедельник вышел на работу после недельного отпуска, который он провел в Австрии. Накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что по возвращении Лужков будет отстранен от должности. В Венесуэле ждут результатов парламентских выборов, прошедших в стране в минувшее воскресенье. Президент Венесуэлы Уго Чавес не исключил, что явка может составить около 70%. В Пакистане в результате двух ракетных ударов, нанесенных предположительно с американского беспилотного самолета, убиты 7 предполагаемых боевиков. Курсы валют на сегодня: за доллар дают 30 рублей 94 копеек, за евро 41 рубль 25 копеек. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы», и вновь в нашей студии появился мой коллега Павел Куравский. Сегодня он представляет обзор прессы. Павел, еще раз здравствуйте.
Доброе утро. На борьбу с наркотиками Россия может мобилизовать войска. Кремль рассматривает вопрос о наделении армии функциями и полномочиями по борьбе с наркокартелями. Как пишет независимая газета, в Государственный антинаркотический комитет планируется включить представителя военного ведомства. Скорее всего, по мнению издания, таким представителем станет начальник Генерального штаба Вооруженных сил Николай Макаров. На армию руководство страны намерено возложить функции по борьбе с организованными вооруженными группировками, осуществляющими наркотрафик из Афганистана через Россию в Европу. Кремлевский источник независимой газеты назвал парадоксальным тот факт, что в Государственном антинаркотическом комитете представлены почти все министерства и ведомства, вплоть до спортивных и оздоровительных, но военных людей в комитете до сих пор нет. Глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов ссылается на полезный опыт стран Латинской Америки и Южной Европы, где вооруженные силы армии, авиации и флота помогают полиции в борьбе с наркокартелями. Подробности в независимой газете. Церемония награждения телепремии ТЭФИ, состоявшаяся на выходных, ознаменовалась сразу двумя громкими скандалами. От специальной премии отказался автор фильма «Подстрочник» Олег Дорман. И впервые за 16 лет существования премии со сцены не назвали имя победителя в номинации «За личный вклад в развитие российского телевидения». «Коммерсант» пишет, что победителем в самой престижной номинации стала Манана Асламазян, ранее возглавлявшая организацию «Интерньюз». Но ее имя со сцены не прозвучало. Сами телеакадемики признают, что это не вписывается ни в какие представления о профессиональном достоинстве телеакадемии. Издание напоминает, что благодаря деятельности «Интерньюз» в 90-х годах в стране появилось региональное телевидение, а сотни тех телевизионщиков, кто учился в этой организации и стал профессиональным тележурналистом, сейчас работают и возглавляют крупные, в том числе государственные телекомпании. Накануне Асламазян победила, но на самой церемонии ТЭФИ в Михайловском театре Петербурга об этом никто не узнал. Подробнее об этом читайте в сегодняшнем «Коммерсанте» в статье «Михаил Швыдкой покончит с элементами халуйства». Издание «Время новостей», однако, не видит скандальной составляющей в истории со Асламазян. По мнению газеты, новость о том, что ей достался приз, очень приятная, а вручат его победительнице на итоговой церемонии Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион-2010». Она состоится в начале следующего года. «Комсомольская правда» рассказывает о причинах, по которым режиссер Олег Дорман отказался от ТЭФИ. Награду ему присудили за фильм «Подстрочник» о судьбе знаменитой переводчицы Лилианы Лунгиной, матери кинорежиссера Павла Лунгина. В открытом письме Дормана, зачитанном со сцены, сказано, что среди членов Академии, ее жюри и учредителей есть люди, из-за которых фильм «Подстрочник» 11 лет не мог попасть к зрителям. По словам режиссера Олега Дормана, они, члены жюри, не имели права награждать его картину «Подстрочник». «Справочник». Вот такой на это утро тематический срез российской прессы.
Павел, спасибо. И, безусловно, также одна из самых обсуждаемых тем сегодня – это то, что у мэра Москвы Юрия Лужкова завершился отпуск, и он сегодня вышел на работу. И вот пока московский градоначальник отдыхал, в столице обсуждалась его возможная отставка. Некоторые эксперты полагают, что это может случиться уже сегодня, а журналисты все это время перечисляли и продолжают перечислять возможных претендентов на пост мэра города. Но вот сейчас хочу зачитать последнее сообщение с информационной ленты с Интерфакса. Мэр Москвы Юрий Лужков заявил в интервью, что он не собирается уходить в отставку по собственному желанию. А на вопрос журналистов о том, каковы его впечатления о первом рабочем дне после отпуска, он лаконично ответил: «Начался». Обзор прессы сегодня представил мой коллега Павел Куравский. Информационную программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз издание. Расхожее выражение «страна контрастов» к Дании применимо, пожалуй, в одном единственном случае, когда речь заходит о взаимоотношениях полов. Успехи, которых датские феминистки добились в вопросах гендерного равноправия, не могут не внушать уважения. Но, как известно, за все приходится платить. И сегодняшний наш разговор пойдет о женственности. Как ее понимают современные датчанки и не утратило ли вообще это понятие смысл в феминистском обществе, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Скандинавы от природы отличаются привлекательностью. Апокрифы гласят, что магазинные манекены были в свое время сработаны на основе пропорций фигур и внешности северян. И говоря по правде, трудно в этом усомниться. Однако наблюдательный иностранец, а тем более приехавший из России, сразу подметит необычное. Внешне в Дании эффектными и ухоженными выглядят скорее не женщины, а мужчины. И дело абсолютно не в том, что датчанки некрасивы, совсем наоборот. Просто здесь не так стараются подчеркивать свою женственность, как это принято у российских женщин. Никаких каблуков и тщательного макияжа. Датские женщины стремятся выглядеть здоровыми, но без лишнего веса. Носят одежду естественных тонов и выбирают простые фасоны, скрадывающие очертания фигуры. Вот как разъясняет представление датчанок о женственности копенгагенская домохозяйка Хелена Сондеберг. В нашем обществе предпочтительна естественная красота, поэтому модельную худобу здесь не считают совершенством. Да, разумеется, девочки-подростки морят себя голодными диетами, чтобы выглядеть красивее, но это так во всем мире. А датские модельеры все же больше внимания уделяют тому, чтобы одежда была удобной. Мы тоже стремимся к красоте, но воспринимаем ее несколько иначе, чем русские женщины. Назовем это альтернативной женственностью. Почти всю историю человечества понятие «женственность» включало в себя совокупность качеств, вызывающих мужчине желание оберегать и защищать женщину. Однако все изменилось с возникновением движения феминизма, зачинательницей которого Скандинавии считают датскую писательницу и общественного деятеля Матильду Фибигер, говорит вице-президент датского женского общества, врач-психолог Ниль Сильвест. В период между Первой и Второй мировыми войнами общественная активность датчанок стала нормой, а в 50-е и 60-е годы феминистское движение пережило качественно новое развитие. Данию выгодно отличало от других стран наличие развитой социальной инфраструктуры, включая систему дошкольных учреждений. И стабильность на материальном уровне привела к тому, что датчанки стали больше времени уделять личному развитию. Одновременно с этим подверглись критическому пересмотру мораль и ценности жизни старшего поколения, что проявилось в знаменитых молодежных бунтах той поры. Надо сказать, что перемены в отношениях полов в духе социального равенства оказались поистине революционными для датского общества. И речь тут отнюдь не об экономических или социальных показателях, ведь приметы феминизма не обязательно укладываются в цифры. Датчанки обрели равные права с мужчинами, но, с другой стороны, потеряли и свои традиционные женские привилегии. И это сказывается в мелочах буквально на каждом шагу. Так, например, иностранца может удивить манера не подавать пальто даме или не пропустить ее вперед в дверях. Но к этому надо привыкнуть. Вот что думает по этому поводу шеф-консультант женской ассоциации «Афродита» Мэтте Бок. Совершенно очевидно, что вместе с обретением женщины большей самостоятельности изменился ее ролевой статус. Понятие «джентльмен» ушло в историю. Соответственно, и женственность Дании стала считаться чем-то вроде проявления слабости. Ибо общественная мораль диктует: женщина не обязана делать то, что должна и может нравиться мужчинам. Такой стиль поведения имеет и побочный эффект. У моих соотечественниц появилась агрессивность, качество, еще 20-30 лет назад считавшееся абсолютно неженственным. Косвенным образом тезис про агрессивность подтверждает статистика. Согласно ей, поведение датчанок за рулем все более приближается к мужскому. А социологи констатируют, в датских семьях командные позиции сегодня закреплены за женщинами. Именно они наиболее часто руководят домашними, отдавая втрое больше прямых распоряжений, нежели их спутники жизни. В современной датской семье, резюмирует автор исследования «Семьи в Дании», социолог Торбен Сёренсен, обращение адресуется в первую очередь матери, и именно от нее ждут указаний. Впрочем, возможно, все не так уж и плохо, ведь согласно все той же статистике, в Дании живут самые счастливые на Земле люди. Феномену датского счастья в мире по-доброму завидуют и не перестают удивляться. В том числе и знаменитая американская телеведущая Опра Уинфри, побывавшая прошлой осенью в Копенгагене для съемок сюжета о Дании и датчанах. «Я провела целый день дома у двух датских женщин, обе они замужем. И что мне чрезвычайно понравилось, в Дании общественное мнение не принуждает людей жениться или выйти замуж. Для человека, который, как я, помолвлен вот уже более 20 лет, это просто чудо-страна». Ну а завершить сегодняшний разговор хотелось бы словами датской художницы Луизы Турель, которая вкладывает в понимание женственности по-скандинавски свой особый смысл. «Мне этим летом исполнилось 27, но лишь с прошлого года я ощутила себя женщиной в полной мере. Могу сказать, что женственность не приходит сама по себе, и уж тем более не связана с биологическим возрастом. Когда вы становитесь женщиной, это означает, что вы оставили в прошлом ту милую девочку, которая старательно уклонялась от ответственности, рассчитывая на снисхождение окружающих, и совершала ошибки, которых легко можно было избежать. Например, не отвечать на телефонный звонок неприятного вам человека. Или прекратить отношения с парнем, честно объяснив ему, что он ни в чем не виноват. Я считаю, что женственность проявляется тогда, когда женщина воспитывает в себе умение действовать правильно, не ищет обходных путей и не бежит кому-то, кто утрет ей слезы. При всем при этом, надо уметь оставаться теплым и открытым человеком, получать удовольствие от жизни и, главное, никогда не терять корректности», говорит датская художница Луиза Турель. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Вы слушали программу «Время свободы». Я напомню, что сегодня мы спрашивали вас, дорогие радиослушатели, волнует ли вас судьба мэра Москвы Юрия Лужкова. Сегодня Лужков после непродолжительного отпуска вышел на работу. В Австрии он отмечал свое 74-летие. И во многих средствах массовой информации появились сообщения о том, что, возможно, сегодня глава города покинет свой пост. И вот как на наш вопрос отвечали сегодня радиослушатели. Слушатели, пишет нам Елена из Москвы: «Нет, меня не волнует ни судьба Лужкова, ни судьба его супруги-миллиардера Батурина. Что за них волноваться? Свою еще на десяток поколений своих потомков безбедное будущее они обеспечили. А на память о себе оставили храм Христа Спасителя, Целительского Христофора Колумба Петра I, массу новоделов в Москве, огромное количество безвозвратно потерянных памятников истории и архитектуры и небоскребов монстров. Все это останется с нами навсегда, даже если Лужкова здесь не будет в качестве мэра. Он позаботился о памяти и воздвиг себе памятник рукотворный, а вернее рукоразрушающий. Ужасно то, что кто бы ни пришел на его место, вряд ли будет лучше, честнее и порядочнее». Закончилась утренняя информационная программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Время джаза». Окончание интервью с киевским продюсером и джазовым журналистом Алексеем Коганом о фестивале джаза в Коктебеле, а также сентябрьский календарь, дни рождения Джорджа Гершвина, Фатса Навара, Джона Колтрейна. Ведущий Дмитрий Савицкий. Я с вами прощаюсь до 12 часов.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По данным правозащитных организаций, в Китае более 1000 трудовых лагерей.
В переданных Генпрокуратурой России о документах содержатся списки польских военнослужащих.
В Ираке не будет ни власти тирана, ни иностранного присутствия.
Мы уже третий раз проводим забастовки, в которых участвует несколько
миллионов. Закаев считает Польшу дружественной страной. Он получит новую польскую визу и вернется.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.